Время прямого эфира на Веда Радио. Я говорю вам здравствуйте. Дмитрий Григорьев сегодня у нас в прямом эфире. Какая тема сегодня у нас продолжается? Вы, наверное, знаете, если заходили на наш сайт vedaradio.fm. Если нет, то Дмитрий, наверное, сейчас сам ее и озвучит. Я связываюсь с Дмитрием по скайпу, а у вас, как всегда, есть возможность звонить по тому же скайпу или писать на наш сайт. Здравствуйте, Дмитрий.
Всем добрый день. Сегодня мы продолжим нашу тему, которую начали на прошлой неделе. Вот, очень важная тема. Мы говорили о том, как отличать ложное эго от истинного эго, что есть ложное, вот, и каковы характеристики истинного эго. Вот, это очень важная тема для каждого ищущего человека. Вот, потому что научиться отличать истинное от ложного, в этом и есть проявление мудрости. Вот. И что такое эго, я немножко напомню. Вот. То, о чем мы говорили в прошлый раз. Эго есть наше «я» или, другими словами, наша личность. Вот. Наше внутреннее «я». Вот. И таким образом есть «я», есть наша личность, и есть то, что нашей личностью не является. Да? И вот секрет успеха жизни в человеческой форме вот, научиться отличать, очень четко отличать вот это свое «я». То есть, если человек хочет стать счастливым, очень важно, чтобы он научился это делать. Вот это принципиальная вещь. Почему? Потому что если человек не научился этого делать, то это означает, что у него неправильные представления о себе. Это значит, что он не понимает, он путает то, что является чем-то другим, не является им. Он считает это самим собой. Вот. И, соответственно, его понимание себя, оно деформированное, оно неправильное. Вот. И это называется ложное эго или ложное я, ложное понимание себя. И природа этого ложного понимания себя – это невежество, вот, отсутствие правильного знания. Вот поэтому очень важно, чтобы человек за эту человеческую жизнь успел развить сильный разум. Сильный, очень острый разум, который помог бы ему отделить вот это истинное «я» или свое «я», вот эту свою личность от всего остального. Вот. Если он сможет это сделать, то тогда ему сразу же станет понятно, как ему жить, куда ему идти, что ему делать. И тогда он сможет правильно относиться к другим. Тогда он сможет в других увидеть то же самое, в других увидеть истинное «я». И сможет правильно отношения с ними выстроить. Тогда человек сможет понять, что ему нужно делать в той ситуации, в которой он находится. Вот, как ему правильно реагировать на трудности, которые приходят к нему в жизни. Вот, то есть человек начинает жить реальной жизнью. Не в придуманном мире, да, который человек для себя придумал, вот, а в реальной жизни начинает жить. Потому что есть реальность. Вот реальность, она есть. Вот объективная реальность. Независимо от наших фантазий, она есть. И эта реальность, она действует по вполне конкретным законам. То есть есть конкретные законы. Независимо от того, что мы сами себе придумываем, реальность действует по конкретным законам. И поэтому точно так же, как если человек, например, заснул, мы знаем, есть такая болезнь, лунатизм, да? То есть человек, он засыпает, он в неадекватном состоянии находится, да. И вот человек может встать, он там что-то видит, и там может ночью куда-то пойти, в какую-то другую комнату, вылезти на балкон, залезть на перила, походить по перилам, спуститься. Оно его не страхует от падения. То есть, да, есть множество случаев, когда люди просто ночью они попадают или падают, ну, с какого-то вот, может быть, высокого этажа, разбиваются даже. Вот, все это происходит. Вот, и точно так же для нас. То есть, если мы живем в каком-то мире придуманном, в мире иллюзий, то это не страхует нас от ошибок и не страхует нас от последствий наших неправильных действий. Вот. И поэтому люди, которые живут в этом мире фантазий, они фактически собирают коллаж, вот это представление о том, кто есть я, вот коллаж своей личности. Они собирают его из различных каких-то вот ценностей, которые они видели в кино, может быть, из каких-то ролей, вот, которые они тоже понабрались из различных книг, вот, или каких-то популярных песен, передач, вот, телевизор, вот, какие-то, может быть, навязанные обществом стереотипы тоже, да, то есть это ценность, все это к ним переходит. Семейные традиции, которые, может быть, тоже, ну, человек совсем не, ну, не имеет осознанного понимания, для чего он это делает, что это ему дает. То есть личность человека, она собрана, вот это набор вот такого, вот таких вот разнообразных вещей. Вот. И таким образом формируется вот среднестатистическое эго вот, современного человека. Да? То есть оно собрано вот примерно такого набора. Вот. И говорится, что в действительности в священных писаниях говорится, что вот это невежество, да, вот это непонимание того, кто я есть на самом деле, это очень опасная вещь. Почему? Потому что оно является причиной всех страданий человека. Вот, то есть все страдания, которые мы испытываем в нашей жизни, в конечном итоге они коренятся именно в этом неправильном понимании. Вот, то есть человек не просто становится неадекватным, да, если у него есть вот это невежество, есть авидия, да, неправильное понимание вот этой своей природы, у него не просто мысли неадекватные, действия неадекватные, вот, так он еще и вынужден терпеть все эти страдания, которые сопутствуют вот этой жизни в материальном мире. Вот. И объясняется, что вот это невежество или непонимание себя, оно является своего рода плодородной почвой. Вот, плодородной почвой, из которого уже вырастают все остальные страдания. То есть можно однозначно сказать, смело, смело, вот что все, что происходит с нами в жизни, вот, все тяжелые, все самое трудное, все самое болезненное, что с нами было, вот все страдания, которые происходят с нами, в конечном итоге они коренятся вот в этом самом невежестве. Вот. Потому что если бы не невежество, то такой вещи, как, ну, дурная судьба, да, или вот дурная карма, ее бы даже в принципе не могло существовать. Вот, потому что дурная карма или дурная судьба, в конечном итоге она является следствием невежества человека. Вот. И поэтому не только прошлая дурная карма или рождение, может быть, да, какое-то, ну, не самое благоприятное, вообще обусловленность этим материальным телом является следствием невежества. Но также и такие вещи, как мы это говорили в нашем прошлом эфире, также такие вещи, как ложное эго, тоже является следствием этого непонимания себя. Да? То есть, если есть непонимание себя, то, соответственно, человек, он придумает что-то новое, что-то свое придумывает. Вот. И ложное эго означает, что человек, он будет привязываться к вещам, к которым надо привязываться. Вот. И, соответственно, он будет неправильно относиться к страданиям, которым ему посылает жизнь, к тем урокам, да, которые посылает ему судьба. Вот. Он будет испытывать неприязнь к ним. Да. Вместо того, чтобы радоваться, когда они приходят, и принимать с благодарностью их, впускать эти уроки, да, которые как губка, как металлическая губка, да, которая очищает от посуды, вот эту пригоревшую, пригоревшую грязь, пригоревшую еду. Вот. Точно так же эти тяжелые ситуации не очищают из нашего сердца неправильные представления какие-то. Да? То есть, если у человека есть разум, он должен воспользоваться этим. Он должен принять их, и тогда он получит огромное благо от этого. Вот, но человек испытывает неприязнь к этому. Вот. И у человека нет платформы под ногами. То есть его платформа – это его иллюзорные представления. И поэтому всю его жизнь он живет в страхе смерти. То есть появляется такая вещь, как страх смерти. Вот эти вот основные 5 видов страданий. То есть это авидия невежества, ложное эго. А невежество является корнем. Вот это корень, это основа всего. Вот. И поэтому наша задача разбираться именно с этим. То есть мы можем как-то с внешними вещами работать тоже, да, стараться применять какие-то методы там, психологии, еще чего-то. Но на самом деле, если мы не поставим точку вот эту, да, в этом вопросе, если мы не разберемся с самым, вот с этой точкой отсчета, да, вот с самым корнем, с самым началом, вот с этим пониманием, кто есть я, то тогда как волосы, все остальные страдания, они все равно будут прорастать. Все равно человек будет чувствовать следы своего ложного эго. Вот. Это означает, что все равно он будет чувствовать, что не всегда его сердце открыто этому миру. Не всегда он способен чувствовать благодарность и уважение к другим. Не всегда он способен принимать страдания, которые приходят к нему по судьбе правильно. Вот. Почему? Потому что есть это невежество, и которое делает наше сердце очень-очень мелким, очень-очень слабым делает, а ум делает беспокойным. Вот. И осознание расфокусированным и рассеянным. Вот, рассредоточенным. И человек внутренне чувствует, что он не знает, что ему делать, как ему жить, куда идти, такое вот состояние. Вот, человек запутывается в отношениях, не знает, как построить отношения, почему они не клеятся, не может понять. Вот, и вследствие чего, естественно, что даже физическое тело, оно разрушается. То есть физическое тело болеет. Вот, поэтому, конечно, это не значит, что если человек он в истинном свете на мир смотрит, да, что страдания они не будут приходить. Они будут приходить, почему? Потому что страдания они вшиты в программу материального мира. Они природа, они являются частью этого мира. Вот, страдания. Вот. Но если мы говорим об истинном я, вот, наша истинная природа, то его природа блаженна. Вот. То есть, вот, в нашем истинном я нет даже тени страданий. Даже тени страданий нет. Вот. Настолько оно блаженно. Его природа – это бескорыстная любовь. Его природа – это свобода, это вечность, и это абсолютное знание. Вот это природа нашего истинного «я».
Но почему же нам больно тогда? Все-таки мы страдаем, хотя это не наша природа. Почему же мы так чувствуем это остро?
Да, вы задали вопрос, и это очень хороший вопрос, потому что действительно непонятно. Вот. Откуда же тогда берутся, да, вот эти неприятные ощущения, связанные с этим опытом жизни в этом мире. Вот. И на самом деле в Бхагавад-гите есть такие указания, что вот этот признак внутреннего беспокойства и есть показатель того, что присутствует какое-то неправильное понимание себя. То есть присутствует это признак того, что есть какая-то иллюзия, вот, в нашем понимании вот этого мира. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что этот мир, он посылает нам определенные трудности, да, то есть этот мир, он нестабилен по своей природе. Вот. Здесь все переменчиво. То есть мы за что-то беремся, вот особенно для тех людей, которые живут в Москве, например, да, то есть здесь все меняется очень быстро, очень все нестабильно. Вот. Для, ну, любой человек это чувствует в своей жизни. Вот. В материальном мире, ну, сложно на что-то положиться по-настоящему. Вот. Все постоянно меняется. И материальному существованию всегда сопутствует боль, да, вот, потому что есть болезни, потому что есть потери, вот, потому что мы теряем вещи, к которым привязываемся, теряем близких людей, смерть родственников, дорогих нам. Вот. Все это приносит живому существу определенные страдания. Вот. Но жизнь в знании или жизнь в истине, жизнь в реальности – это совсем другая платформа бытия. Вот. Это совсем другой ракурс жизни. Это совершенно другое внутреннее состояние, которое делает человека счастливым и делает его совершенно независимым от внешнего, вот, совершенно независимым от этого мира. Вот. И хотя это кажется, ну, как-то сказочно, кажется недостижимо, но в действительности то, о чем я сейчас, то, о чем мы сейчас говорим, является частью нашей внутренней природы. Это не является, ну, каким-то заоблачным результатом. Именно это объясняют веды. Вот. И поэтому этот опыт, он доступен каждому, и на Земле есть тысячи людей, которые соприкасаются, идут по этому пути, достигают реальных результатов, достигают реальной чистоты, внутренней чистоты знаний и святости. И мы можем видеть, насколько их жизнь проста.
Веда Радио объединяет сердца.
Да, есть множество примеров. Я говорил о том, что есть примеры в мире, вот, таких людей, которые достигли этого внутреннего счастья, да, вот, которые приблизились к этому внутреннему состоянию, состоянию внутренней чистоты. И я рассказывал о том, что, ну, их можно встретить даже здесь, в России, когда у нас есть понимание того, что, ну, о чем идет речь, да, что есть истинное я. То есть, когда человек сам изучает этот вопрос, стремится к этому, то тогда он может увидеть тех, кто достиг в этом какого-то результата. У него возникает чутье, внутреннее чутье, точно так же, как рыбак рыбака, да, есть известная поговорка, видит издалека. Вот. И так же, как на самом деле, специалист в каком-то деле, он естественным образом притягивается к человеку, который в этом тоже что-то понимает, он способен увидеть вот этого финала, да, или квалифицированного человека. И точно так же человек, который стремится к самоосознанию, вот, когда он видит человека, достигшего результата, он, у него есть чутье, он чувствует, что да, вот здесь это есть. Вот. И поэтому таких людей очень много, и общаясь с ними, мы можем увидеть это неподдельное счастье. Вот, мы можем увидеть, вот, как, насколько делает сильным человека вот эта внутренняя реализация, что даже живя в очень простых условиях, когда у человека с материальной точки зрения нет ничего, тем не менее мы видим, что человек находится в состоянии абсолютного счастья. Вот, и это и есть независимость. Вот это то, как раз о чем мы говорим. Вот, потому что вот трудности, они как раз и проверяют реализацию человека. Трудности проверяют. Вот. И поэтому на самом деле знание каждого человека, оно будет проверено. Оно будет проверено. И как оно проверяется? Оно проверяется вот этими переменами материального мира. Оно проверяется болезнью, оно проверяется старостью и смертью. Вот. Если это знание истинное, если это знание настоящее, то оно даст человеку защиту. Оно даст человеку реальную платформу. Вот. Он будет чувствовать себя надежно, защищенным. Он будет чувствовать себя счастливым, несмотря ни на что, и пройдет через все это с улыбкой. Вот. Он пройдет и перейдет в следующую фазу своей жизни. Сейчас в этом мире мы очень редко можем встретить вот такого старого человека, да, который проходит через эти испытания, и чтобы он при этом был счастливым человеком. Вот. Это старый человек, обычно это такой человек, очень беззащитный, несчастный человек. И даже не важно, кем он был при жизни. Да. Но когда он старый, он, в принципе, теряет все. Вот. Почему? Потому что его не только тело подводит физическое, да, его начинает подводить его ум, его начинает подводить его память, вот, его начинает подводить его разум, то есть все начинает его подводить. Вот. И, соответственно, человек становится слаб, он не может ни на что опереться. Вот. Поэтому, если человек строит свою жизнь на вот этой нестабильной почве, да, он пытается опираться, строить свою жизнь вокруг телесного счастья, да, просто стараться сделать свое, построить свое счастье на счастье этого физического тела, создав для него комфортные условия. Он ставит это во главу угла. То есть речь не идет о том, что это... Речь идет о том, чтобы ставить это во главу угла. То есть если человек ставит это во главу угла, то это большая проблема. Вот, это большая проблема, да, если человек делает это. Вот. И на самом деле у человека, у которого нет знания, у обусловленного человека, в принципе, у него нет ничего другого. То есть, в принципе, у него единственное, что у него есть его обусловленность, да, у него есть его, его неправильные представления о жизни, и есть те инструменты, которыми он пользуется. У него есть разум, у него есть тело. И единственная платформа, на которую он может опереться, это... эти вещи. Вот. И поэтому в этом и есть самая большая опасность, что какой бы разумный человек ни был, даже если он настолько разумный, что способен проходить через все сложности этой жизни и быть очень эффективным, и как-то даже, может быть уважаемым человеком в обществе, вот. Но... как мы видим, со временем все материальное, оно подвержено вот этому свойству перемены, да, то есть материальный мир, он очень изменчивый, очень нестабильный.
Мне кажется, поэтому, даже человек, чем больше был уважаемый в обществе, как вы говорите, чем больше у него достижения были на пике его, ну, как зрелости, молодости, тем больше ему вообще пережить это время старости, когда он к нему подошел, тем сложнее ему вообще потом.
Ну да, чем ты выше поднимаешься, тем больнее падать, вот как говорится. Вот, и поэтому действительно, вот, что вот это падение, оно неизбежно. Вот это факт.
Ну, чем больше человек привязывается, тем больше вот теряет, тем больше боль от потери этого.
Тем больше боль от потери будет, совершенно верно, да. Вот, и в Бхагавад-гите очень есть... очень хорошее подтверждение этому. Там говорится, что все, что появляется когда-то, оно обязательно будет уничтожено. Вот это закон. Вот есть такой закон, который мы должны знать. Что если когда-то что-то было рождено, оно обязательно будет уничтожено. И материальное тело с его разумом, оно тоже будет когда-то уничтожено. И разум тоже будет уничтожен. Это означает, что если человек... опирается исключительно на материальный разум, если у него нет чего-то большего, вот, то в конечном итоге даже этот разум, он подведет его. Вот. Это неизбежно, крах неизбежен, какой бы успешный человек ни был. Вот. И поэтому важно, чтобы была другая платформа, платформа истинного «я». Поэтому разум, он является инструментом, но он не является конечной целью. Мы должны пользоваться разумом для того, чтобы прийти к своему «я», но не держаться за него как за конечную цель. Одного разума недостаточно. Человек должен понять, кто он есть на самом деле. Вот. И обрел ли он настоящее знание, вот это будет проверено. Вот. И поэтому часто смерть, вот ее называют вот таким вот как раз, последний экзамен, говорится. Да? То есть насколько человек хорошо усвоил уроки этой жизни. И смерть — это очень важный фактор. Вот. Это, и хотя, ну, люди боятся часто смерти, но смерть она нужна нам. Смерть нужна нам. Почему? Потому что смерть, она помогает нам расставить точки над «и». Вот. Она помогает нам прочертить вот эту линию, да, вот, того, что важно, и того, что не важно. Потому что, когда мы вспоминаем о смерти, то очень многие вещи, из которых мы делаем, они становятся не так существенны, не так важны. Вот. И поэтому это важно, чтобы каждый из нас, он жил с этим, с этой памятью, с этим знанием о смертности этого тела. Это важно. Это важно. Почему? Потому что если я задаю себе этот вопрос, как бы я жил, что бы я делал, если я умру завтра, или если я умру сегодня вечером, как я проживу этот день?
Ведь я еще слышала такое мнение, что смерть — это не просто последний экзамен, а на самом деле экзамен у нас каждый день, а смерть — это как уже вручение диплома, как результат уже. Вот как мы каждый день сдавали экзамены, таким образом и у нас последний наш день пройдет, который самый основной, и мы выпускаемся как бы в новую жизнь. Вот такое видение.
Да, да, совершенно верно. Поэтому если в школе мы привыкли все оставлять на последний день, вот. И если мы в школе привыкли, ну или надеялись на то, что мы можем списать во время экзамена, вот, то в данном случае так не получится сделать. Вот. То есть мы должны сдавать свой экзамен в течение жизни. Вот, да, то есть вот речь идет именно об этом, что в течение жизни мы должны не писать черновик, да, вот, мы должны жить реальной жизнью. Вот, мы должны жить осознанно. Вот. И поэтому, когда мы вспоминаем о смерти, то тогда мы понимаем, что важно, что не важно. Мы понимаем, как нам общаться с другими людьми. То есть, вот, правильно я общаюсь или неправильно я общаюсь. Вот. Ну, часто люди, когда уже человек умер, они понимают, что, ну, может быть, я мало сделал для него, может быть, мне надо было как-то больше внимания ему уделять. Вот, поэтому важно не тянуть до этого, важно помнить о том, что смерть и нашей, и близких, она приходит. И она приходит не когда-то, а приходит, как говорится, очень внезапно, да, очень внезапно. Вот, и поэтому общаться и жить надо так, как будто бы мы можем умереть в любую минуту, в любое мгновение. Вот. И поэтому свой выбор от того, чему давать приоритет, что мне делать, а что не делать, всегда надо основываться именно на этом. Поэтому смерть, она является одним из наших учителей. Да? То есть это наш учитель. Вот. Она является таким фактором, который пробуждает духовный разум. Да? Потому что когда есть смерть, то какие-то временные вещи, они теряют смысл сразу же. То есть сразу же у человека возникает вопрос, а что же мне делать на самом деле, да, вот. И если есть смерть, то она обнуляет как бы все. И вот важно, чтобы человек, он жил так, чтобы быть готовым к смерти, да, чтобы вот, как есть хорошая история, у меня есть один знакомый, это духовный человек. Вот, это человек, который очень много лет, примерно 25 или 30 лет он прожил в монастыре. Вот, ну, практически всю свою сознательную жизнь. Так получилось, что он посвятил свою жизнь Богу с самых детских лет. Вот, как-то у него было такое сильное стремление. И практически всю свою жизнь он не был таким затворником. Ну, по большей части он старался служить другим. Он старался помогать как-то этому обществу. Он углублялся сам в знания и сам тоже помогал другим людям. Вот, заботился всегда вот о молодых ребятах, которые приходили обучаться в этот монастырь. И когда мы с ним общались о смерти, сейчас ему примерно 50 лет, он мне сказал: ты знаешь, я, говорит, не боюсь, я не боюсь смерти. Вот глядя на свою жизнь, глядя на нее назад, я понимаю, что я сделал все, что я мог сделать в своей жизни. Вот в плане того, что я свою жизнь потратил на то, что надо потратить.
Да, далеко не каждый так может сказать.
Он посвятил свою жизнь другим. Он посвятил свою жизнь Богу, да, и поэтому не боюсь умереть. И поэтому мне не так важно, добился я больших результатов даже в сфере самоосознания или нет. Главное — это то, что я сделал, что мог. Главное, что я сделал, что мог. Вот. И вот в этом и есть наша задача. Это и есть вот то, что называется искренностью. Да? Что человек, он делает, что может, на своем уровне. На своем уровне. Мы об этом немножко поговорим поподробнее. Вот. И вот это и есть вот разум, да. То есть смерть, она пробуждает наш духовный разум, вот, который помогает нам понять, что же нам делать сейчас.
Кстати, по поводу пробуждения. По поводу пробуждения, мне вспомнилась тоже одна из рекомендаций аюрведы, когда человек пробуждается ото сна, фактически каждый день, вот он должен встать и подумать о том, представить, что этот день мог бы быть действительно последним днем его жизни, и в соответствии с этим его и проживать.
Да, и это то, о чем человек должен помнить каждое мгновение. Вот. Каждое мгновение человек должен осознавать смертность этого физического тела. И это не какая-то грустная вещь, а это то, что будет делать человека счастливым, но совершенно на другом уровне, совершенно переводить совершенно на другую платформу. Вот, и таким образом, вот в этом задача главная, да. То есть человек должен пробудить вот этот разум. Вот. И что такое разум, да, вот я хотел немножко тоже конкретизировать, чтобы было понятно. Вот в чем его, значит, главное? Вот назначение вот этого духовного разума, оно, по сути, и заключается в том, чтобы человек, он мог очень четко отличать, вот где воля Бога, вот где воля Бога, да, вот, или вот где истина, другими словами, вот что от Бога, а что иллюзия и что от ума. И вот каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями, когда нам надо делать выбор. И вот непонятно, вот эту ситуацию, вот то, что сейчас вот стоит передо мной, это от Бога? Или же это какое-то искушение, или это идет от ума? Вот. То есть жизнь, она всегда посылает нам какие-то вот такие вот искушения, да, своего рода. Искушения, разные ситуации. То есть всегда заставляет нас выбирать. И непонятно, где правильно, где неправильно. И вот духовный разум, о котором мы говорим, это и есть та сила, которая позволяет нам очень четко и внятно видеть вот, истину. И ровно настолько, насколько мы утвердились в своем вечном «я», ровно настолько у нас есть способность отделять истину от иллюзии. И поэтому начинается все с простых вещей. Вот, с простых вещей, с поиска истины начинается, да. Вот, потому что в конце концов, вот этот разум, вот откуда он берется? Откуда он берется? Говорится в Бхагавад-гите. Вот, в Бхагавад-гите говорится, что этот разум, непростой разум, мы говорим сейчас не об обычном разуме, да, вот разуме такого интеллектуального человека, который может, ну, человек просто натренировать, там, играя в шахматы или еще как-то, вот IQ, да. Нет, не такой разум. Мы говорим о духовном разуме. Духовный разум – это значит, что человек способен отличить истину от иллюзии. И вот такой духовный разум, он дается Богом. Он дается высшей силой, сверхсознанием. Вот когда у человека есть искренность в сердце, есть желание, то тогда Господь дает ему этот разум. И когда Господь дает разум человеку, то у него появляется способность увидеть. На своем уровне он начинает видеть какие-то вещи, которые совершенно очевидно, что они являются лишними в его жизни. Что они являются чем-то, что стоит между ним и Богом. И, конечно, вначале у человека он не видит всего, он видит лишь один слой только своей жизни. Только один слой видит. Но когда мы говорим искренность, да, то что означает искренность? Искренность означает, что человек пользуется этим разумом. Это означает, что вот то, что он видит, он сразу же меняет. Если Господь открывает человеку глаза на то, что какие-то вещи неправильные в его жизни, то это разум духовный означает, что человек, или вот искренность означает, что человек сразу же меняет эти вещи. Если человек делает так, если человек в тот же момент, как он это увидел, изменил это, то на следующий день его разум станет глубже. Вот. Господь даст ему еще силы. Его разум станет глубже, и он увидит новые вещи. Новые вещи. Вот. И как только он увидит их, он должен проявить искренность, если он действительно искренне ищущий, вот, который решил достичь успеха, вот, на стезе самоосознания. то он должен сделать все для того, чтобы прямо сейчас, сразу же, не откладывать, изменить эти вещи. И таким образом происходит углубление сознания. То есть это означает, что разум он становится более глубоким, более проницательным, а понимание того, что есть я, а что не есть я, что есть истина, что есть иллюзия, оно тоже становится очень внятным. Вот. И таким образом человек становится мудрецом по ходу своей жизни, да, его сознание развивается. Вот. Это вот и есть духовный путь. Но если человек не делает, не проявляет искренности, да, то есть если Господь дает разум человеку увидеть, что какие-то вещи неправильные в его жизни, какие-то вещи отделяют его от Бога, вот, но он при этом не пользуется этим разумом, а продолжает держаться за них, то тогда на следующий день его разум не углубляется, а исчезает. Вот. Исчезает почему? Потому что он ему не нужен. Вот. Разум не нужен ему. Вот. И поэтому он не пользуется им. То есть, если мы не пользуемся разумом, Господь забирает его.
А что же
мы
случается?
Говорим именно о духовном.
Да, если разум исчезает, что случается? Это уже как бы и не человек выходит.
А это мы говорим не о материальном разуме, то есть человек может быть очень интеллектуальным, он может продолжать быть интеллектуальным, то есть его способность действовать в этом мире, она не пропадает. Мы сейчас говорим о духовном разуме. Вот, мы говорим о способности отличать истину от иллюзии. Вот. Способности отличать дух от материи, то есть способности отличать, что делает меня ближе к Богу, а что мне мешает, что является благоприятным, а что является неблагоприятным, да, чем-то лишним. Вот мы именно об этой вещи говорим.
То есть с виду человек может казаться достаточно разумным и даже образованным, интеллигентным, но вот эти вещи он не может отличать, это значит, что Господь забрал у него духовный разум.
Да, 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 совершенно верно. То есть внешний человек может быть очень разумным, но при этом, если он таких вещей не видит, то его никто не считает мудрецом. Это не мудрец. Это не мудрец. В Бхагавад-гите говорится, что мудрец, мудрый человек, разумный человек, это человек, который может видеть что-то, что может видеть реальность. Он не в иллюзии живет, не в сказках живет, не в придуманном мире живет. Он видит мир таким, какой он есть. Он понимает себя, он умеет общаться и правильно строить отношения с другими. И он понимает свои обязанности в этом мире, он понимает свою миссию. Вот. И поэтому, когда мы говорим духовный разум, мы говорим именно об этой способности. Способности отличить, где это моя иллюзия, сказка какая-то. Какая-то иллюзорная вещь. А где реальность? Вот, мы говорим об этом. И вот для того, чтобы пробудить вот этот духовный разум, его невозможно самому пробудить. Он сам не появляется. Для этого человек обычно приходит, им нужно руководство. Вот, есть такой принцип наставничества, принцип духовной заботы. И вот этот принцип духовной заботы означает пробуждение вот этого разума. То есть человек приходит к кому-то, кто достиг какого-то успеха на этом пути. Вот. И вот это руководство, оно подразумевает пробуждение духовного разума, вот, которое будет помогать человеку становиться самостоятельным в своей духовной жизни. То есть, с одной стороны, человек находится в ученической позиции. Вот. Но при этом цель этого ученичества не сделать человека зависимым и безвольным, а цель этого ученичества сделать человека, с одной стороны, смиренным, вот, а с другой стороны, сделать его разумным, сделать его свободным внутренне. Вот в этом заключается идея, сделать его самостоятельным. Вот. Тогда он по-настоящему сможет помогать другим. Вот. Поэтому без этой ученической позиции человек никогда не сможет обрести вот этот духовный разум. Да? То есть этот духовный разум, он пробуждается от общения с гуру, вот, с духовным учителем. Вот. И поэтому есть множество методов, которые мы применяем, вот, для того, чтобы вот этот духовный разум пробудить. То есть это памятование смерти, да, то есть это то, что побуждает наш духовный разум. И мы должны все их применять, все эти методы. Вот, все, что помогает нам приблизиться к истине, все это нам нужно. Вот, всем этим мы должны пользоваться. Вот. Мы должны искать такую вот личность, да, которая достигла какого-то результата, и просить помощи. Вот это тоже то, что мы должны делать обязательно. Вот. И на самом деле человек, который достиг реального результата, как-то он утвердился вот в этой ученической позиции, то говорится, что такой человек, он совсем по-другому начинает смотреть на мир. Когда он смотрит на мир, то он видит, что мир, в котором он живет, это мир гуру. То, что его окружают одни гуру вокруг. Все, кто находится вокруг него, это его учителя, это его гуру. Деревья – это его гуру, трава – это его гуру, воздух, птицы, ветер, облака. Все вокруг – это его гуру. Неважно, эти живые существа, понимают они или нет то, что они учат его, но тем не менее, благодаря вот этой своей внутренней чистоте и своей ученической позиции, у него появляются глаза, вот, которые позволяют ему видеть, чему он должен учиться, да, у всех этих явлений, внешних явлений. Вот, и вот это и есть духовный разум. Духовный разум – это способность учиться, вот, учиться у всего. И есть хороший пример, на самом деле, вот такого духовного разума и вот такой вот ученической позиции. Это известная книга «Путешествие домой с вами». Вот. Я уверен, что многие из радиослушателей читали.
Да, читали. Может быть, читали. По крайней мере, мы упоминали об этой книге у нас в эфире, и даже у нас выходила аудио. Вот,
потому что она отлично иллюстрирует. Да, и там множество историй, поэтому ее можно просто почитать. Вот, я не буду как-то особо углубляться, вот, просто как рекомендацию. Вот, ее можно читать. Там очень хорошо этот принцип иллюстрируется. Поэтому мы помним о смерти, да, то есть вот мы говорили, потом мы стараемся найти наставника, который помогает нам пробудить духовный разум и который развивает нас эту способность учиться у всего вокруг, вот, дает нам эту квалификацию. Вот. Вообще духовное эго, оно развивается вот именно в этих отношениях, вот, с духовным учителем, с духовным наставником. То есть вот в этом роль духовного учителя, да. То есть духовный учитель, его назначение — помочь нам пробудить истинное я. То есть как обычный отец, наш телесный отец, он дает нам вот это физическое тело, вот. И также он помогает нам развить правильно развиться, ну, как личности, развить наше тонкое тело, да, правильно развить нашу аханкару. Вот. То есть в общении, в отношениях с отцом это происходит. То есть он помогает, ну, чтобы эго человека, оно развивалось правильно. То есть отец, он может, допустим, быть либо слишком жестким, да, жесткие рамки поставить, а наоборот, быть слишком мягким и сделать его слишком независимым. И нужно вот что-то среднее. Вот, да, вот отец, он следит за этим. Вот. И точно так же наше истинное эго, духовное эго, оно формируется в отношениях с духовным учителем. Вот в этих отношениях, когда мы ставим себя в зависимость от духовного учителя, раскрывается наше истинное я. Вот. То есть духовный учитель, он тоже любит нас. Вот. И мы учимся действовать не просто сами по себе, а учимся действовать для него, вот, ради него, да, как-то вот действовать. И вот это пробуждает наше я, бескорыстное я. Вот, оно начинает просыпаться в этих отношениях. Поэтому вот мы часто можем слышать, да, вот в Ведах описывается этот принцип служения духовному учителю. Вот. И на самом деле у нас я бы хотел спросить, сколько у нас есть еще времени, прежде чем нужно перейти к вопросам.
Вот я вижу, что сейчас вопросов у нас от слушателей нет, поэтому, ну, минут 10 у нас есть, я думаю. Если появятся вопросы, я дам вам знать, и мы обратим внимание на них.
Хорошо, хорошо. Вот, и таким образом, вот я хотел еще немножко поговорить о том, каким образом можно вылечить вот это нездоровое состояние нашего эго. Вот в ведах есть много методов, которые мы должны применять. И главный из методов, которые мы должны применять, это, которые предписываются ведами, это принципы благодарности и принцип уважения. Вот. Это два таких вот основных лекарства. Вот. Потому что ложное эго, оно не склонно к благодарности. То есть, если ложное эго есть, человек наоборот, он становится сухим внутренне. Наоборот, ему не хочется никого благодарить. Вот. И поэтому для того, чтобы излечить это, человек должен делать наоборот. Он должен делать так, как это свойственно нашей душе. Да? То есть, он должен стараться быть благодарным за все. Вот, и выражать эту благодарность. И благодарность означает не только за хорошее, да, но также это искусство быть благодарным даже за трудности, которые приходят к нам. Быть благодарным даже за плохое. Быть благодарным и с распахнутым сердцем научиться принимать яд, да, который приходит к нам. Вот. Если человек научится это делать, то это реально быстро будет очищать его сердце. Поэтому делать это надо максимально искренне. Это внутренняя работа. То есть, когда мы говорим благодарность, то это не просто слова, это не просто спасибо. Это внутренняя работа, это проявление искренности. Это означает, что человек реально учится переваривать то, что происходит с ним. Вот. Второе – это уважение, мы сказали. Уважение, оно тоже основано на том, что человек учится видеть хорошее в других. Увидеть хорошее там, где много недостатков. Вот. И вот это и есть искусство, это и есть то, что освобождает наше «я». Вот потому что видеть недостатки умеет каждый, это нам очень естественно. Но наша задача – научиться переключать внимание на хорошее. Потому что все хорошие качества личности, они исходят из души. Вот. Они являются вечными качествами, да, вот, духа, вечными качествами сознания. А недостатки являются лишь проявлением, это какие-то временные проявления материальной природы. Вот. И поэтому, когда мы учимся видеть хорошее в других, то это означает, что мы учимся сосредотачиваться на духовной составляющей. Вот. И это пробуждает наше истинное «я». Вот это то, что надо учиться делать. Вот. Другой важный принцип – это то, что дурная судьба или дурная карма, дурные наклонности, вот это вот, это то, как проявляется ложное эго, да, оно проявляется именно в таких дефектах, дефекты какого-то нашего я, нашей личности. И вот в ведах объясняется, что для того, чтобы выправить наше я, чтобы эго опять наше стало нормальным, чтобы оно стало здоровым, чтобы скорректировать эти дефекты, есть обязанности. Есть такое понятие, как дарма. То есть это означает, что человек должен действовать в соответствии со своей дармой. Потому что дарма, она предписывается в соответствии с нашей судьбой, в соответствии с нашей природой, в соответствии с нашей кармой. Вот, да? И поэтому дармы или обязанности, они приходят не просто так. Это то, что поможет нам выправить или излечить наше эго. Вот. И поэтому важно, чтобы человек очень четко понимал, каковы мои обязанности, что я должен делать. И делать их, исполнять их, как лекарство для своего же собственного исцеления. Вот. И тогда в какой-то момент, когда он достигнет совершенства в исполнении своих обязанностей, научится делать их искренне и без привязанности, делать их с любовью, вот, для Бога, вот, то тогда он почувствует, что его сознание изменилось, вот, что он уже другой человек, вот, что он действительно изменил свою судьбу, изменил свою карму. Вот этот принцип дармы. И поэтому традиционное ведическое общество, оно было так устроено, оно всегда было подчинено очень строгой структуре, Вот. И вот эта структура, она помогала человеку всегда найти свое место и понять свои обязанности, понять, что ему нужно делать для того, чтобы излечить свое эго, вот. Чтобы он не терялся. Вот. Но в современном обществе все немножко по-другому. В современном обществе человек не знает, какие у него обязанности. Он не знает, что он должен делать. И поэтому человек, он в растерянности находится. Он либо ничего не делает и просто сидит в интернете весь день или занимается какой-то ерундой. Вот. Либо он пытается делать что-то, что он не должен делать. Не свое место занимать, не свои обязанности выполнять. И то одинаково плохо. Вот. И поэтому для эго очень хорошо находиться в обществе, в каком-то таком, знаете, упорядоченном. Вот если общество упорядочено, если оно структурированное, то человек очень легко помогает занять свое место, очень легко может найти свое место в нем и делать то, что он должен делать, и через это очиститься. Вот. И в этом и есть смысл такого духовного общества, да, вот, которое помогает человеку не раствориться, а помогает ему понять вот, свои обязанности, вот, почувствовать себя вот этой частью целого. Это очень-очень важно. То есть мы сказали уважение, благодарность и вот это важные принципы. Вот. Почему? Потому что благодарность это то, как мы можем устранить какие-то грубые проявления вот этого ложного эго. Вот. Тонкие проявления эго, они устраняются вот как более глубинные проявления эго, не внешние. Они устраняются через изучение писания. Да. И я тогда подведу итог, да, то, что в конечном итоге, вот мы говорили, да, о том, что есть ложное эго, есть истинное эго, вот, есть. И то, что духовный путь – это путь от ложного эго к истинному, это возвращение к своему истинному «я». Вот, и то, что мы должны все применять все методы для того, чтобы вернуться к своему «я». Вот, мы должны искать духовного руководства для того, чтобы пробудить свой духовный разум, и при помощи этого разума вот, потихонечку помогать избавляться вот, от каких-то неправильных представлений о себе, избавляться от лишнего в своей жизни вот, и возвращаться к своему истинному «я». Вот. И в конечном итоге то, что по-настоящему пробуждает наше истинное «я», это предание себя Богу или осознание себя частью Бога. Вот, частью целого. Вот, это путь любви, путь преданности. Это и есть истинное положение души, истинное положение нашего «я». Это его здоровое состояние. Это то, к чему мы стремимся. Вот, его изначальная природа. Вот, это самый естественный способ. Вот, самый естественный способ, который вот, очень легко делает нас смиренными, очень легко делает нас правдивыми. Вот. Почему? Потому что в состоянии вот этой влюбленности в Бога вот, нам нет нужды играть какие-то роли, вот, нам нет нужды кем-то притворяться, вот, нам нет нужды пытаться пускать пыль в глаза или как-то вот, да, быть каким-то вот, пытаться показаться сильным, могущественным. То есть все маски, они естественным образом слетают. Почему? Потому что Бог есть источник нашего сознания и источник этого мира. Вот. Поэтому если мы сможем полюбить его, сможем развить любовь к нему, вот, то естественным образом мы вернем себе наше «я». Вот. Мы сможем избавиться вот, от всего невежества вот, и от ложного эго. Вот. На этом я закончу. Вот теперь...
Ну, вы знаете, да, Дмитрий, я уж думала, нам придется уж совсем закончить, но сейчас мы вас хорошо слышим, и давайте быстренько попробуем действительно рассмотреть вопросы, которые к нам подоспели. Вот Андрей спрашивает, а пост избавляет от ложного эго?
Пост не является как таковой сам по себе средство избавления от ложного эго, потому что человек может быть голодный и злой.
Угу.
Вот. Что и я думаю, часто. Это всем понятно. Вот. Он может быть голодный и злой, да, то есть, потому что для того, чтобы пост он избавлял от ложного эго, он должен сопровождаться молитвой, да, поэтому, как говорится, есть пост и молитва, вот в христианстве, да, предписывается пост и молитва, лекарство от всех болезней. Вот. Почему? Потому что не пост сам по себе лечит, Не пост сам по себе лечит. Пост сам по себе не является лекарством. Вот. Молитва, восстановление наших отношений с Богом, нашей изначальной природы, природа нашего Я. Вот это то, что реально излечивает наше сознание. Пост, он лишь помогает сделать наше сознание достаточно чувствительным, достаточно тонким, освободить наше тонкое и грубое тело от каких-то засоров, да, которые стягивают наше сознание вниз. Вот. Поэтому важно понимать, вот, что не диета определяет наш духовный уровень, а определяет наши отношения с Богом. Вот. Насколько мы привязаны к Нему, насколько мы стремимся общаться с Ним, насколько мы хотим отдавать себя молитве. Вот. Вот это то, что надо помнить, вот, практикуя эти вещи. Mm-hmm. Вот. Поэтому хорошо поститься, вместе с этим молиться.
Хорошо, спасибо за ответ. И вопрос от Ирины у нас. Как же увидеть душу человека сквозь тело? Через выполнение своих обязанностей? Особенно тяжело увидеть душу мужа, как утверждает Ирина.
Да, спасибо большое за вопрос. Душу мы сможем увидеть только тогда, когда познаем свою собственную. Вот. Если мы не познали себя как душу, то для нас будет скрыто сознание и душа другого живого существа. Если мы отождествляем себя с умом, отождествляем себя с телом, то других мы тоже будем видеть как ум и будем видеть как тело. Поэтому нет смысла пытаться увидеть душу в муже, да, надо попытаться увидеть душу в себе. Вот. Если мы сделаем это, то тогда истина откроется нам. Вот. И по поводу окружающего мира. Как говорится, да, человек является окружающий мир является проекцией, да, нашего внутреннего мира. Вот. Человек является своего рода отражением. Да. И поэтому, если мы разбираемся со своим внутренним миром, да, если мы понимаем себя как душу, то, соответственно, наше понимание окружающего мира, оно тоже меняется. Вот. И это является единственным рецептом в данном случае. Вот. Я думаю, что так надо действовать.
Угу. Спасибо за сегодняшний эфир, за рекомендации в ответах на вопросы и за эти познавательные, как сказать, фразы, ваши слова, то, что вы раскрываете перед нами, ведическое знание. Спасибо, надеюсь, мы еще услышим вас в эфире Веда Радио. До свидания.
Хорошо, до свидания.